уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. Мы с вами продолжаем. Я вижу, что 98-й хочет звонить зачем-то. Вы же не знаете тему еще нашей программы, а собираетесь звонить. Елена Супонина у нас сегодня в гостях. Политолог, востоковед. Говорить будем об арабо-израильском конфликте. Пока мы дозваниваемся до Елены Владимировны, несколько сообщений, которые сейчас приходят. Так, США и ЕС должны участвовать в решении конфликта между Израилем и Палестиной. МИД Франции об этом говорит. Палестинский лидер обсудил с королем Иордании эскалацию конфликта с Израилем. Глава Минобороны Израиля делает заявление: армия продолжит наносить удары до достижения полной тишины. Посол в России, палестинский посол в России Абдель Хафиз Нафаль говорит, что в течение последних нескольких дней наблюдается эскалация и беспрецедентное усиление насилия израильтян в отношении верующих мечети Алякса. Эти агрессивные действия происходят, несмотря на все предупреждения. Израиль действует вопреки международному праву, вопреки всем требованиям мировой общественности, сказал посол на пресс-конференции в МИР России сегодня. Здесь еще стоит отметить, что в некоторых израильских городах, где проживает арабское население, тоже власти фиксируют ожесточенную обстановку. И в одном из городов даже власти заявили, что потеряли контроль, потому что люди начали просто биться в рукопашную. Елена Супонина с нами на связи, политолог-востоковед. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем вот сначала все-таки причины обострения. В чем вы видите? Кто первый начал или оба сразу одновременно?
Причины лежат еще в истории, в том числе древней истории. Поэтому кто сейчас начал, каждая сторона трактует, конечно, по-своему. Задача посредников, в числе которых Россия, состоит в том, чтобы как-то равно удалиться от обеих сторон конфликта и предложить какие-то посреднические решения. Но действительно, за последние годы немножко ситуация стихло в районе израильско-палестинского конфликта, в том числе из-за коронавируса, из-за пандемии. А сейчас мы снова возвращаемся на круги своя. Это не первый конфликт вокруг выселения палестинцев, вокруг святых мест в Иерусалиме, но первый конфликт такой серьезный с момента начала пандемии коронавируса, да, вообще, наверное, за несколько последних десятилетий это один из самых мощных всплесков напряженности. Ну а причины — это в целом нерешенность проблемы Палестины, ее ключевых вопросов, таких как статус города Иерусалим. Ведь одним росчерком пера, как это пытался сделать бывший президент США Дональд Трамп, эту проблему не решить. Да, он встал на позицию израильтян в этом вопросе, но это не означало, что палестинцы с этим согласятся. Это было ясно и для израильтян тоже.
Елена Владимировна, здесь еще важно понять, я обращаю внимание на то, что пишет, например, турецкая пресса в отношении конфликта, и, значит, Турция встала на сторону палестинцев, обвиняя Нетаньяху в неправомерных действиях и гибели мирного населения сектора Газа. Давайте порассуждаем, почему обеим сторонам, например, выгодно или невыгодно это обострение. Я читала мнение, с одной стороны, что Хамас, конечно же, не может наладить жизнь в поселениях, с одной стороны, контролировать эти земли, вот, то есть нищета беспросветная, оружие есть, трафик тоже есть, вот, с другой стороны, Нетаньяху, у которого есть уголовное дело и у которого скоро перевыборы, и якобы от него устали, и поэтому политические цели могут быть и такими тоже.
Да, вы совершенно правы, каждая сторона, более того, каждый игрок здесь преследует свои политические цели, и при данном всплеске напряженности это видно как никогда, потому что если при предыдущих всплесках наблюдалось какое-то большее единение как со стороны израильтян, так и со стороны палестинцев, то сейчас обстановка и там очень сложная. Да нет и единства, вы упомянули Турцию, нет и единства в арабо-мусульманском, в азиатском мире по отношению к этой проблеме. Турция страна не арабская, но там у власти находится партия, которую многие считают таким образцом политического исламизма. И, конечно же, Эрдоган и его окружение, они симпатизируют вовсю палестинцам, более того, радикальным палестинцам в лице исламского движения сопротивления «Хамас», например, которое в России не считается террористической, но в Европе, в США и тем более в Израиле таковым считается. Ну, а если о внутриполитических целях игроков, то тут ситуация и очень сложная, но и, конечно же, из-за этого очень интересная. В Израиле в марте прошли четвертые за два последних года выборы. Представляете, какая обстановка там и упомянутые вами уголовные обвинения в коррупции по отношению к Нетаньяху тоже подливают масло в огонь. Но за два года четырежды проводились выборы, и до сих пор не сформировано нормальное действующее правительство. Более того, Нетаньяху не справился с этой задачей, сейчас уже это поручено оппозиционному политику. Справится ли он? Здесь понятно, что нужно вести речь о более широкой коалиции. Узкая коалиция здесь вряд ли получится, но это ставит очень большие вопросы вообще о действенности избирательной системы Израиля, о калибре политиков Израиля. Ведь очень многие даже в еврейском государстве пишут о том, что, ну, при всем том, Нетаньяху уже много лет находится у власти, кстати, не меньше, чем многие восточные политики, он другие, которых те же израильтяне критикуют. Он очень долго находится у власти, определенная усталость от этого есть. И, но все равно его критики говорят о калибре. Они говорят, что это несравнимо с калибром тех политиков, как политиков, которые, например, участвовали в создании еврейского государства. Масштаб не тот, скажем так.
Масштаб не тот, но здесь еще важно, вот с вашей точки зрения, как специалиста, сценарий, по которому сейчас развивается, и вот мы наблюдаем новый виток арабо-израильского конфликта, он схож с предыдущими случаями обострений, или все-таки это что-то новое? Мы же понимаем, что когда нет возможности политического регулирования, как раз вступает такой фактор, как обострение, где стороны в надежде отвоевать какое-то положение уже могут не то что предлагать, а как бы играть на своей стороне, на своем поле.
Ну, отличие этого конфликта от предыдущих хотя бы в том, что нет единства как среди палестинцев, так и среди израильтян. Об Израиле мы сейчас упомянули, то, что против Нетаньяху выстроилась целая коалиция, но эта коалиция пока очень слабенькая, и ее проблема в том, что и между собой они тоже не могут договориться. Но в Палестине тоже ситуация далеко не простая, ведь
условно сектор Газа и Рамалла, да, вот здесь нужно разделять группировки.
И, ну, эти территории разделены уже по факту, они разделены израильскими контрольно-пропускными пунктами, они разделены тем, что палестинцы называют израильской оккупацией, израильтяне это называют по-другому, но совсем недавно, вот этой весной, буквально неделями назад, президент Махмуд Аббас говорил о том, что выработана дорожная карта проведения выборов на палестинских территориях, и что эти выборы будут проводиться как на западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа, где все-таки ведущие роли играет движение «Хамас». Было поручено подготовить эти выборы как президентские, так и парламентские. Махмуд Аббас тоже очень долго находится у власти. И здесь есть определенная усталость тоже с со стороны некоторых палестинцев, но, опять-таки, и сопоставимая ему по масштабу фигуры тоже не просматривается. Ну, в общем, палестинцы начали подготовку к выборам, и вдруг выяснилось, что ситуация как в секторе Газа, так и на западном берегу реки Иордан далеко не радужная и с внутриполитических соображений, с чисто палестинских. Пошли расколы от правящей группировки ФАТХ, лидером которой является президент Махмуд Аббас, стали откалываться другие политики. Они стали образовывать свои политические предвыборные списки. Например, один из известных политиков – это Насер Кудва, племянник покойного палестинского лидера Ясера Арафата, или Марван Баргуси, который сидит сейчас в израильской тюрьме, но тем не менее у него полно сторонников на палестинской территории. Палестинцы огляделись, посмотрели, в секторе Газа тоже у правящего движения там Хамас, ну так себе положение, потому что экономическая ситуация аховая, проводить выборы в такой ситуации было, ну, как-то не очень. А тут израильтяне стали намекать, что они не позволят провести выборы в Восточном Иерусалиме. Хороший предлог. Выборы отменили, а тут всплеск напряженности. В общем, как вы справедливо подметили, и многие политики в Израиле, и политики некоторые в Палестине, ну, имеют некоторую выгоду от нынешней напряженности.
А, хорошо, но в данном случае мы же понимаем, что как раз кто-то имеет выгоду, но с другой стороны, и это хорошо, кстати, показано и в различных материалах книжных, и даже в кинематографе израильском, и, как мне кажется, что-то основано на реальных событиях, когда, с одной стороны, есть группировки, жаждущие обострения, потому что это торговля рисками, соответственно, какие-то они получают с этого дивиденды, денежные, оружейные, неважно какие. Но, с другой стороны, мы понимаем, что очень плотно взаимодействуют, возможно, между собой по каким-то линиям израильская разведка и спецподразделения, и, соответственно, палестинские спецслужбы. Вот в данном случае на чьей все-таки стороне сейчас больше возможностей по урегулированию? На их, кто за урегулирование, или все-таки мяч у тех, кто за обострение, потому что это дополнительные какие-то дивиденды?
Вспомним, что еще год назад премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявлял о планах аннексии части территории западного берега реки Иордан. Да. Для палестинцев это было, помните, да?
Да.
Это было серьезным ударом, а если бы к реализации этих планов приступили, то нынешняя напряженность возникла бы гораздо раньше и показалась бы цветочками по сравнению с теми ягодками, которые могли бы появиться в результате. Но тогда Нетаньяху чувствовал себя увереннее. В Вашингтоне еще находился у власти Дональд Трамп, который его однозначно поддерживал. Но Нетаньяху, как опытный, мудрый политик, долго находящийся у власти, понимал, что риски очень велики, и поговорив на этот счет, он что сделал? Он сделал это предметом торга, политического торга. Так. С кем? С руководством арабских монархий Персидского залива, которые стали его уговаривать. Ну что же это такое? Палестинская проблема, это наше все. Нельзя так раскачивать лодку, надо что-то делать. И отчасти обсуждение этого вопроса было очень важным документом на столе переговоров между Израилем с одной стороны и Эмиратами, и Бахрейном с другой, когда они готовили так называемое Авраамово соглашение, подписанное осенью прошлого года. Соглашение фактически о мирном сотрудничестве.
Но сегодняшнее же вот это обострение 11 мая, оно началось с того, что Израиль принял решение выселить несколько семей палестинцев с тех территорий, на которых они десятки лет уже проживали. Очевидно, совершенно понимая, к чему это все-таки приведет. Можно ли говорить, что этот конфликт был инспирирован намеренно?
Я бы так не упрощала эту ситуацию, потому что, опять-таки, в Израиле сейчас внутриполитическая ситуация такая же сложная, как и в самой Палестине. И не факт, что израильский премьер Нетаньяху на тот момент планы конфискации этих земель все-таки возникли не сразу, они возникли уже на бумаге месяца назад. Да. Не факт, что вот он прямо так полностью контролировал ситуацию, не факт, что он так сейчас полностью ее контролирует. Все-таки идет важная игра по формированию правительства. Очень многие израильские политики хотят наконец-то оттеснить Нетаньяху от власти. И здесь каждый играет свою роль, каждый играет свою скрипку. Поэтому вот прямо так, что это было кем-то просчитано, я бы, наверное, не сказала. Но израильтяне очень хорошо понимали последствия этого шага, естественно. А что, это первый раз происходит? Да с 90-х годов постоянно мы слышим, по крайней мере, специалисты об этом знают, и много раз я бывала в Иерусалиме, и бывала и во времена таких обострений, и знаю, что нынешний район в Иерусалиме, Шейх-Джарах, это не первый и пока еще не последний, откуда выселяют палестинцев. Был, например, такой райончик, как Хархума, тогда тоже много камней летело, и тоже палестинцы выходили на протесты. Кстати, все-таки выселили из Хархумы палестинские семьи, а израильтяне их дружно, эти земли, заселили. Так что дело не только в нынешнем внутриполитическом раскладе и там, и здесь. Дело еще в том, что израильтяне планомерно стараются доказать, показать, что Иерусалим – это их город, что они от него не отступятся. Так. Дело в сути, в корне палестинской проблемы.
Здесь еще получается такая проблема. С одной стороны, они отвоевывают Иерусалим как свой город. С другой стороны, в Иерусалиме появляется посольство западных государств, как это сделал Дональд Трамп, например, в период своего президентства. Но есть еще третья сторона, что довольно много арабов живет в самом Израиле. И почему это не способствует, например, разрешению конфликта? Ну, то есть мы видим, что и на той территории живут люди, которые враждуют между собой.
Потому что это очень серьезный фактор для самих израильтян. И фактор такой, очень беспокоящий. По разным данным, израильские арабы, то есть это арабы, которые уже являются гражданами Израиля с 50-х годов, то есть в нескольких поколениях, они имеют гражданство, они имеют право быть избранными, они имеют право избирать, и демографически израильские арабы так, ну, развиваются неплохо. Ну, конечно, ортодоксальные евреи тоже имеют по 7-8 детей в семьях, но вот здесь кто кого, еще вопрос такой спорный. Некоторые израильские демографы бьют в барабаны тревоги и говорят, что ой-ой-ой, через лет 10 вообще будет не 20%, а 30%. Некоторые говорят, нет, мы тоже будем размножаться, стараться. И посмотрите на наших ортодоксов, какие они молодцы, где-то по 7, по 8, где-то даже по 10 детей. Ну, вопрос спорный. Но, конечно же, факт есть факт. Израильские арабы уже играют такую роль сейчас, какую они не играли прежде. Но я на многих выборах в Израиле бывала, и чтобы столько разговоров было об израильских арабах прежде, чтобы обсуждали, как сейчас обсуждают, какой арабский политик, являясь гражданином Израиля, в какую коалицию войдет, ну, такого не было. Шарон бы, наверное, в гробу перевернулся.
Но вот это, скажем так, не негативная коннотация, или как раз это обсуждение с негативной коннотацией?
Ну, смотря с какой точки зрения посмотреть. Некоторые израильтяне, вот израильские арабы, они тоже израильтяне, но я имею в виду израильтяне, как евреи, с очень большой тревогой смотрят на это. Некоторые говорят, особенно левые, что вот он тот самый котел, в котором выкристаллизуется будущий гражданин Израиля, и надо относиться к этому с пониманием. Но тревоги, наверное, все-таки больше. Вот сейчас на четвертых выборах в марте очень удачно выступил такой израильский араб, политик Мансур Аббас. Но некоторые израильтяне, особенно правые, обвиняют его чуть ли не в связях с движением Хамас и говорят, что это неприемлемо. Но в любом случае строились догадки, войдет ли он с кем-то в коалицию, а будет ли с ним Нетаньяху вести переговоры о привлечении к работе в правительство. Ну, во времена Шарона или Голды Мэйр когда-то такое
нельзя было представить.
Было невозможно, конечно.
Сейчас приходят данные по количеству выпущенных ракет из Газа по Израилю. И там речь идет, конечно, о сотнях и даже тысячах. А в данном случае мы, скажем так, перекрытие, например, каналов поставок этого вооружения, это для Израиля есть выход? Или есть элемент борьбы, например, с Палестиной, или все-таки нет? Откуда это все?
Ну, эти технологии были наработаны еще десятилетиями ранее. Многие из них кустарного производства. Некоторые контрабандные материалы были получены через соседние страны, например, из сектора Газа на территорию Египта вели подземные туннели. Но за последние годы израильтянам очень много удалось добиться, в том числе сотрудничество с египетскими спецслужбами. Были перекрыты эти самые подземные туннели.
Туннели,
то есть контрабанда, ну, скажем так, наверное, не полностью перекрыта, но очень сильно подорвана. И когда сейчас израильские военные говорят, что ну, не надо паники, и те наши системы, которые имеются, это противоракетная система «Проща Давида» и противовоздушный железный купол, это новые системы, они вот устанавливались на протяжении последних лет, и то, что они работают, работают эффективно, но это факт. Здесь надо отдать должное, наверное, израильскому военному командованию, все-таки то, что они сделали, оно работает, иначе все-таки раненых и даже жертв было бы гораздо больше, но страдают все-таки, по большому счету, сейчас в большей степени палестинцы, в том числе мирные жители. У них-то таких систем нет, а ответная реакция от Израиля идет.
Елена Владимировна, здесь еще важно, и я думаю, что во второй половине мы об этом подробно поговорим, но сейчас можем начать. Я не увидела активной публикации, например, комментариев других государств с целью, например, помочь или стать площадкой для урегулирования. Хотя мне казалось, что в предыдущие периоды обострений было очень много призывов, например, к тому, чтобы снизить напряженность или даже стать площадкой для урегулирования. Почему так?
А мы сейчас услышим разговоры на этот счет, и я уверена, что последуют предложения для того, чтобы были площадки для такого урегулирования. Многие ухватятся за это, потому что к международному сотрудничеству стремление-то есть. И та же Россия будет обсуждать этот вопрос с американцами, потому что это тот вопрос, по которому можно договориться, в отличие от Украины, например.
А вы имеете в виду, что Россия с Вашингтоном, с Америкой будет говорить по Израилю, а Израилю-то вот хорошо. Мы будем говорить, например, с Израилем? Что мы здесь можем сделать? Какова наша роль?
У России прекрасные отношения с Израилем, и с начала 90-х годов они шли только по восходящей, но и хорошие очень отношения с палестинцами. Поэтому, когда я говорю, что Россия и Америка могут здесь договориться, я имею в виду, что если с Трампом было много различий, например, по подходам по статусу города Иерусалим и так далее, то с администрацией Байдена здесь скорее больше точек соприкосновения. И здесь, наверное, не о чем сильно спорить. Да, израильтяне, особенно правые, напрягутся, им это не нравится. Левые, может, наоборот, будут хлопать в ладоши. Но переговоры такого рода начнутся, в том числе и в двусторонних, но и, конечно же, в международных форматах.
Я обращаю внимание еще на заметку в газете «Аль-Маидин», ливанской газете. И там сказано, что мировые СМИ, например, пристально следят за тем, как ливанские политики в Москву ездят, а израильские специалисты в этой связи опубликовали свой доклад о роли Москвы в Ливане. Тель-Авив изучает выгоды из расширения российско-ливанского сотрудничества для себя, но мы здесь понимаем, что Ливан поддерживает Палестину. Вот в этом клубке как будут разбираться?
В Ливане тоже очень разнообразный спектр политических взглядов и точек зрения. Аль-Маедин – это ближе к ливанской группировке Хизбаллах. Она, конечно же, очень активно сотрудничает с палестинцами, в том числе и с палестинским движением «Хамас», хотя одни в большей степени шииты, а другие – сунниты. Но в целом, да, Россия, она и с ливанцами очень хорошо общается, и делегации Хизбаллы были в Москве, но и был тут и действующий премьер Саад Харири, который представляет другую политическую партию. Так что, ну, в плане посредничества у России, наверное, больше шансов на то, чтобы быть объективным и нейтральным посредником. Ну, американцы не общаются вот так со всеми. У них одни террористы, одни там большие союзники, другие меньшие. Россия как-то умудряется выстраивать такие ровные отношения со всеми. Иногда это минус, но в данном случае, наверное, это скорее плюс.
Давайте мы продолжим через 4 минуты. Мы вам перезвоним. Елена Супонина с нами, политолог-востоковед, программа «Умные парни». Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. С Еленой Супониной мы продолжаем диалог, политологом и востоковедом. Елена Владимировна, вопрос от нашего слушателя. Виталий, это ли не проблема, что мы общаемся и как-то контактируем с террористами? Ведь Хизбалла, Хамас – это террористы. Терроризм не может быть нейтральным, с ним нужно бороться. Но имеется в виду, что страны Запада, Европы и ряд других стран признают эти группировки как террористические. Алло. Елена Владимировна, ушла. Елена Владимировна сейчас придет, я надеюсь. Так, проблема со звуком у нас. Как американцы решают проблему, с кем быть в арабо-израильском конфликте? США плотно дружат и с Израилем, и с теми же монархиями Персидского залива, которые как минимум словесно поддерживают Палестину. Ну, а в чем противоречие вы видите? Ну, просто можно, где выгодно сотрудничать с одними, где невыгодно не сотрудничать с другими. Вот и все. Не в этом ли основная проблема? А спросите, как сейчас ситуация с коронавирусом в Израиле по вакцинации? Ты лидер в мире, побежден ли вирус? Спасибо, говорит Эндрю. Давайте сейчас еще по арабо-израильскому конфликту, а потом еще по ситуации как раз с коронавирусом, если время останется. Елена Владимировна, вы с нами?
Да.
Да, вот, прекрасно. Вопрос от нашего слушателя Виталия. Не проблема ли, что мы общаемся и как-то контактируем с террористами? Ведь Хизбалла, Хамас – это террористы. Терроризм не может быть нейтральным, с ним нужно бороться. Имеется в виду, что страны Запада признают и Хизбаллу, и Хамас террористическими группировками.
В самом вопросе уже кроется разногласие, которое существует на этот счет между Россией, с одной стороны, например, и странами Запада с другой. Но, тем не менее, это разногласие не столь существенное для России и американцев. И поэтому-то я уверена, что больших споров между Вашингтоном и Москвой в переговорах по этой проблеме все-таки не будет. Для израильтян, да, это всегда неприятно. Они много раз ставят вопрос об этом. И каждый раз, когда руководство Хамас приезжает в Москву, так же, как руководство Хизбаллы, то израильтяне активно действуют на этот счет. Но если уж все-таки стоять на позиции России, то официально мы не считаем эти организации террористическими. Так что в самом вопросе с точки зрения Москвы уже кроется некоторый подвох. Но напомню о том, что это одна из самых больших проблем для борьбы с терроризмом. Не существует четкого общепринятого определения, что такое терроризм, что такое террористические организации. Каждый раз, когда я бываю на международных конференциях на этот счет, то всякий раз возникает эта проблема. Это же не только проблема с израильтянами и палестинцами. Это, например, с Турцией, курдами и много где еще.
Ну да, и тут вспоминается еще Северный Судан. Там тоже Соединенные Штаты Америки вдруг исключили одну из организаций из числа террористических. Вот, и именно как раз формируя какие-то свои политические цели.
Добавлю, например, оппозиционная иранская организация «Моджахедов иранского народа». Она долгое время существовала в американских террористических списках, но какое-то время назад, годы назад, американцы исключили ее из этих списков, потому что поменялись политические предпосылки. Или, например, йеменские хуситы, они не были в террористических списках, а наоборот были включены, потому что опять меняется политическая палитра.
Но мы же понимаем, что статус как раз запускает цепь реакции, а именно блокировку счетов и так далее. То есть это не просто декларация, что это вселенское зло, мы с ними боремся. Там еще и, конечно, меркантильные цели преследуются. То есть как-то ограничения в технологиях, в доступе к деньгам, банковским сейфам и так далее. Ну, то есть здесь одно за собой ведет.
Конечно, и есть, например, в Америке законы, которые ограничивают в сотрудничестве и с правящей палестинской группировкой ФАТХ, поскольку она входит в Организацию освобождения Палестины, ООП. А в Америке есть законодательные акты, которые подразумевают, ну, такой экстремистский характер этой организации. Если все предыдущие президенты на это не обращали внимания, то Дональд Трамп, например, эти законы полочек снял, пыль стряхнул и на этом основании заморозил отношения с палестинцами, о чем сейчас они говорят с администрацией Джо Байдена и настаивают, чтобы все вернулось опять к прежнему сотрудничеству, чтобы были президентом подписаны соответствующие акты и чтобы, по крайней мере, с палестинским правящим руководством отношения возобновились.
А еще Виталий спрашивает, так, сейчас, секунду, как американцы решают проблему, с кем быть в арабо-израильском конфликте? США плотно дружат с Израилем и с теми же монархиями Персидского залива, которые, как минимум, словесно поддерживают Палестину.
Дональд Трамп, например, к этому вопросу подошел просто.
Рационально.
Он решил, что для его предвыборных позиций необходима поддержка еврейского лобби в США. Очень многие миллиардеры его поддерживали. И, ну, наверное, и просто он симпатизировал во многом израильтянам. Поэтому он, например, очень многое сделал для упрочения позиций Нетаньяху в Израиле. Он подписал акты по Иерусалиму, о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Джо Байден, он склонен становиться на международной позиции в этом вопросе. И на это сейчас рассчитывают палестинцы. Ну, в общем, так, как ни крути, но получается, для высокой политики, для большой политики, во многом эта тема такая уже стала притчей в языцах. И многие привыкли к всплескам израильско-палестинского конфликта и нарабатывают на этом политические очки. Про, наверное, арабские монархии вы хотели напомнить, так, ну,
да, да,
в прошлом
хотела,
году,
конечно,
Израиль и Эмираты подписали соглашение о мирном сотрудничестве, и здесь очень-очень, опять-таки, непросто. С одной стороны, Эмираты уже не могут, так же, как и Бахрейн, критиковать израильтян, но, с другой стороны, общественное мнение этих государств, оно полностью на стороне палестинцев, и это нельзя не учитывать. Поэтому-то, вот эти государства будут сейчас ратовать за снижение напряженности. На днях пройдет заседание Лиги арабских государств по этому вопросу. Но вот это как раз те государства, которые не заинтересованы сейчас в дальнейшем развитии конфликта между израильтянами и палестинцами.
Да, но мы же понимаем, что всплеск напряженности будет возникать, потому что не разрешена ключевая проблема палестино-израильского конфликта. И плюс мы понимаем, что у нас есть посредники. У нас есть США, ЕС, Россия и Организация Объединенных Наций. А вопрос возникает, насколько работа действенна по разрешению этого конфликта, а самое главное, что есть ключевая проблема. Очевидно же, что со стороны ни на йоту не сдвинутся в вопросе того, кому принадлежит Иерусалим, а в вопросе того, одних нужно выселять, других нужно заселять. И этот конфликт на века.
Да, тот же предыдущий президент США Дональд Трамп, он сказал, что это не на века, и я как бизнесмен очень удачливый, буду таким же удачливым политиком, я переверну эту шахматную доску, и то, что казалось на века, оно будет вот раз так подпишу указ о переносе посольства, и все,
и все разрешится.
Решено, раз буду посредником в отношениях между Эмиратами, например, и израильтянами, и на Ближнем Востоке настанет мир. Но не получается, не получается. Может быть, там по небоскребам можно вот так торговаться. На Ближнем Востоке так не получается. Так что, да, это проблема на века. Поэтому сейчас, когда возобновятся международные усилия по снижению напряженности, они, как и раньше, будут носить такой паллиативный характер. Ну, только сумасшедший сейчас возьмется за кардинальное решение проблемы Иерусалима. Среди политиков таковых сейчас нет. И многое, наверное, очень должно измениться на земле, в реальной политике, чтобы за эту проблему можно было взяться. Сейчас ее решение, на мой взгляд, не просматривается.
Но зато отдельно взятые стороны, политики, может быть, предприниматели имеют с этого определенные дивиденды. Ну, то есть война, да, война используется как средство для получения некой прибыли. И политических очков.
Здесь, как всегда на Ближнем Востоке, если кто-то приобретает, то обязательно кто-то теряет. И поэтому сейчас идет как раз борьба за то, чтобы кто-то выиграл, а кто-то потерял. В Израиле очень много разных точек зрения на то, как решать этот конфликт. У Нетаньяху одна точка зрения, у его противников другая точка зрения. У правых одна, у левых другая. И здесь каждый надеется, что его линия победит, а оппонента можно политически будет закопать. То же самое происходит в Палестине, а вокруг еще разные государства региональные, каждый из которых хочет на этом получить свою выгоду.
Но при этом страны региона не опасаются возникновения большой войны? Или нет?
В регионе Большого, Ближнего и Среднего Востока большие войны, это тоже, скажем так, не редкость. Мне кажется, там уже вообще ничего не опасаются. Фаталисты на Ближнем Востоке. Но, конечно же, люди не хотят никакой войны. И даже вот этот конфликт, пусть он такой насыщенный, но все-таки ограниченный пока, он приносит много бед семьям тех, кто сейчас вот хоронят своих близких или кто в убежищах в Израиле сидит или в Палестине, когда они выходят на эти похороны. Ну, конечно же, все это тяжело, но для Ближнего Востока и как раз для зоны этого конфликта это не является чем-то таким из ряда вон выходящим. На мой взгляд, хорошо, что в долгосрочном развитии конфликта сейчас никто не заинтересован. Ни в Израиле, ни в Палестине. И среди международных посредников очень много тех, кто хотел бы, чтобы на какое-то время, по крайней мере, это затихло. В этом я вижу позитив. Ну, кстати, позитив еще и в том, что это один из таких вот признаков того, что пандемия коронавируса уходит на второй план. Когда это 2-3 года назад началась пандемия, то ни о каком израильско-палестинском конфликте никто, ну, где-то так, да, никто и слышать не хотел. Не до того было. Все думали о выживаемости. Никто не знал, как это будет выглядеть. Кто-то сравнивал это с эпидемией испанского гриппа после Второй мировой войны. О Палестине тогда речь не шла. Сейчас немного оклемались. Израиль стоит на первом месте сейчас по вакцинации населения, если в пересчете на каждые 100 человек. Израильские военные полностью уже или переболели, или вакцинированы. В Палестину приходит вакцина, и российская тоже, и в рамках гуманитарной помощи, и по закупкам, и через Эмираты в рамках как благотворительной помощи, так и по закупкам. Оклемались от коронавируса.
И воевать снова.
И вернулись к своим проблемам.
Но здесь еще по поводу проблем. Не получается ли, что при нынешнем разобщенном и слабом во многом положении исламских стран невозможно ожидать каких-то эффективных действий ни со стороны, например, Лиги арабских государств, и ни со стороны той же самой организации исламского сотрудничества? И получается, что с одной стороны, наверное, формируется какой-то глобальный региональный порядок, который, возможно, заставит стороны пойти по пути переговоров.
О формировании нового глобального порядка говорят многие. Угу. Формироваться он еще будет долго, и палестинская проблема, и вообще отношения между израильтянами и палестинцами будет одним из факторов формирования этого порядка. Наверное, для азиатских стран, не только арабских, но, например, для Турции, это повод будет заявить о себе как можно громче. Я как раз вот, вы прямо эту мысль как будто сняли из статьи одного известного турецкого политолога, есть такой Ибрагим Карагюль, я буквально вчера читала его статью о том, где он говорит, что надо поддержать палестинцев, и надо показать всему миру, что мы, такие страны, как Турция, имеем право на свое место под солнцем во время формирования этого нового глобального порядка.
Но, скажем так, эти призывы звучат в контексте того, что Эрдоган считается довольно популярным политиком в арабском мире. Ну, то есть на него теперь уповают, и он становится ключевым здесь игроком или имеет какие-то ключевые переговорные позиции с внешней стороны.
Нет, этот политолог, он турецкий, и он из окружения Эрдогана. Угу. И здесь скорее идет речь о том, что Эрдоган хочет заявить о себе как о лидере.
Эрдоган, да-да-да-да, я про Эрдогана и спрашиваю как раз.
Он хочет сам заявить о себе как о лидере мусульманского мира. А что касается лидеров других государств региона, Ирана, арабских государств, то они так с настороженностью смотрят на эти амбиции Турции, но по палестинскому вопросу наверняка с ней согласятся.
Так, что-то тут еще было от наших слушателей любопытное. Нетаньяху считается пророссийским, а кто будет следующим, говорит Григорий из СПБ. Не знаю, можно ли назвать не Эрдогана, а Нетаньяху пророссийским политиком?
Оговорка замечательная. Что Эрдоган, что Нетаньяху.
Не специально, честно.
У них, у обоих очень хорошая личная химия с президентом Путиным, хотя это не говорит о том, что отношения и с тем на государственном уровне прям-таки идеальные, и мы прекрасно знаем, что и разногласия были, и серьезные расхождения имеются. Но, как Высоцкий говорил, что в Израиле вообще на четверть наш народ. Но возьмем, например, Нетаньяху и его противника такого ярого сейчас, Виктора Либермана, да? Русскоязычный выходец из Молдавии. Ну, у Либермана вообще с нашей верхушкой очень хорошие отношения. Вот как-то умудряются наши так делать, что и в Палестине очень много хороших знакомых, причем на высоком уровне, но и с израильтянами тоже.
В данном случае какова еще роль Ирана? Мы как-то про него не поговорили.
Ну, конечно, иранцы вовсю заявляют о своих симпатиях к палестинцам, но главная цель Ирана – это сейчас переговоры по его ядерной программе. Угу. И здесь вот эта риторика не должна никого вводить в заблуждение. У иранцев на носу выборы в июне, 18 июня, президентские выборы. Это очень такой серьезный момент. В Вене проходят такие непростые переговоры, хотя сейчас наш представитель при МАГАТЭ Михаил Ульянов вовсю говорит о том, что наметился какой-то прогресс, позитив, но переговоры будут тяжелыми. Поэтому для иранцев это, наверное, приоритет.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс плюс 7925888948. Так, что-то тут еще были сообщения по поводу, да, ситуации с коронавирусом, как я обещала. Израиль по вакцинации лидер в мире, побежден ли вирус, говорит Эндрю. И еще были, ну, некие конспирологические теории по поводу того, что как Израиль стал самый дисциплинированный в плане вакцинации ситуацией страной мира, это с одной стороны. А с другой стороны, Израиль вводит, по сути, самые жесткие условия по доступу в какие-то места, по возможностям получать какие-то услуги для людей вакцинированных. И, соответственно, может быть, ущемляются права тех, кто по тем или иным причинам не вакцинировался.
О, да, это очень важная проблема. Очень такая болезненная. И я опасаюсь, что не только Израиль, но и всех остальных ждет сейчас эта серьезная общественная дискуссия. Потому что, да, Израиль по количеству на 100 человек, это более 60 вакцинированных. Это очень много. Особенно мощная вакцинация прошла в армии. Ну, понятно, там же и переболевших, кстати, с антителами тоже больше всего. Но многие сейчас в Израиле поднимают вопрос о том, что а как дальше? Вот в Израиле в определенные места общественные пускают сейчас с такими справками. Либо что человек переболел, либо что он вакцинировал. И получается, что остальные это что, люди второго сорта? И это серьезная дискуссия сейчас продолжается, и в том числе есть критика в адрес Нетаньяху, но в разгаре пандемии так было много разговоров о том, что израильская спецслужба Моссад во главе с Коином, она многое сделала для того, чтобы и с вакцинами ознакомиться, и со специальными препаратами. Там много конспирологических версий в Израиле, но в сухом остатке, а как быть дальше? Ведь не все могут вакцинироваться. Есть люди с хроническими заболеваниями, с аутоиммунными заболеваниями, есть люди, которые просто не доверяют этим вакцинам. Что с ними? А по факту уже и есть то, что вы сказали. Куда-то пускают, куда-то не пускают. Есть справка, проходи. Нет справки, не пройдешь.
Но это как раз самое яркое тому подтверждение. Были кадры, я думаю, что вы видели, тоже на нашем телевидении транслировалось. Это набережная, стоят лежаки. И написано, что лежаки первой линии для тех, кто вакцинировался, а лежаки, которые вторая, третья линия, это для тех, кто не вакцинировался. Хотя, казалось бы, в общем-то, все под одним небом и дышат одним и тем же воздухом.
Хороший пример, замечательный просто, но не самый, наверное, существенный, потому что какие-то поликлиники, фитнес-центры, рестораны, кафе, наконец, зарубежные поездки. И многие даже лидеры израильских партий по-разному отвечают на этот вопрос, потому что людей волнует, люди не знают, как быть, но мы же начали с израильско-палестинского конфликта. Спросите у жителей сектора Газа, волнует ли их этот вопрос. Но с горечью рассмеются в лицо, потому что им определенно не до этого. Работы нет, на продукты не хватает.
Конечно.
А к коронавирусу относится, о Аллах, как вот к судьбе, к року, к фатуму.
А для Израиля серьезная проблема это позиция, например, ортодоксов по вакцинации.
Среди них больше всего противников вакцинации, в том числе по религиозным соображениям. Кроме того, вот эти полтора-два года, развития пандемии показали, что там были мощнее всего вспышки заболеваемости.
Так.
Понятно почему. Большие семьи, скученность проживания, но, скажем так, может быть, и с точки зрения гигиены у других жителей Израиля претензии всегда были к населению вот этих вот районов. И там, да, там даже были очень серьезные карантинные меры, когда эти районы огораживали, никого не выпускали, никого не впускали. Но, тем не менее, справились.
Вот многие говорят про Европу, что в Европе как раз в связи с локдаунами, в связи тоже с выдвигаемыми населению условиями по передвижению, по возможности посещать какие-то места, пересматривается сам принцип прав человека и свободы человека. Вот в Израиле такое явление наблюдается или все-таки нет?
Ну, хотя бы по этим справкам видно, что кое-что меняется, и это вызывает неоднозначную реакцию, ведь у населения Израиля, особенно старшего населения Израиля, есть еще такие страшные трагические аналогии с тем, что происходило в годы Второй мировой войны, когда одно население это одной категории, другие
вот
представители это другой категории.
Да, ровно такие аналогии приходят на ум.
Да, и здесь общественная дискуссия очень острая. Пока, в общем, 50 на 50. Есть как противники, так и сторонники. Потому что сторонники вакцинации говорят, ну, посмотрите на результаты, мы, по крайней мере, можем жить нормальной жизнью. Но более осторожные люди говорят о том, что надо смотреть дальше в будущее, а дальше в будущее некоторые говорят, что это опасно.
Елена Владимировна, спасибо вам большое за этот час. Приходите к нам еще. Будем вас ждать. Елена Супонина была с нами, политолог-востоковед. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. Я до завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.